Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Мы начинаем. Это программа «Бла-блондинки» Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас КВНчик, капитан команды «Уездный город», актер и телеведущий Сергей Писаренко. Здрасте.
Между прочим, тоже блондин.
Да, это правда.
Кстати, а мы не говоря, видим.
Наш вы гость... льстите, одна из вас точно не блондинка. Я хочу всем открыть секрет сейчас, чтобы все понимали, что это все неправда.
Да уже, Владимир
Вольфович предложил.
А мы хотим открыть секрет, друзья. Наш гость сегодня в оранжевой, сине-белой шапке.
Снобордистской горнолыжной шапки и в исландском свитере, как настоящий уральский мужик.
Я надеваю шапку, не снимаю ее, когда у меня голова грязная.
Я точно такой же сегодня. Я прямо с самолета прилетел из Казани со спектакля, поехал на репетицию еще одного спектакля, и оттуда сразу к вам, поэтому, ну, причесаться уже невозможно.
Давайте-ка мы у вас поинтересуемся. Это тот самый спектакль «Мужчина на расхват»?
Тот самый спектакль
«Мужчина
на расхват».
Вот вы тоже. Хорошо, объясняйте нам. Мы, честно говоря, мы же готовились, и мы прям запутались во всех ваших женщинах.
Ну, не, в смысле, не про, наших
не,
женщин.
Не про личную жизнь.
Личных.
Не про личную жизнь.
Ой, кстати, вы в этом тоже запутались.
Это потом.
Черт.
Главную героиню спектакля год назад поменяли со звезды телесериала «Кухня» Марии Горбань на звезду всего вообще всея Руси Ольгу Бузову.
Да.
Когда это все случилось, как мы поняли, вы, в общем, не то чтобы были за... И как будто бы
не
собирались
то,
даже
против, да.
И собирались как будто бы дальше даже не играть. И сама Горбань узнала о том, что ее заменили, тоже как-то очень случайно. Что за история там?
Значит, история очень простая. Она на самом деле не несет в себе никакой таинственности. Существует занятость артиста. И когда продюсеры говорят, нам нужно 4 даты в марте, нам нужно 4 даты в апреле и так далее и тому подобное. И когда артист не может давать даты, вся труппа его не может ждать все время, правильно? Артисту предлагают, говорят, мы сделаем тогда, может быть, дублирующего артиста. Существует два, часто бывает вообще два полного, полностью
состава.
Два состава спектакля. Когда, то есть, когда Маше сказали, то есть, ну, давай сделаем еще одну актрису на эту роль. Uh-huh. Вот. А к тому моменту Бузова уже выразила желание играть в этом спектакле. Когда я его посмотрела, посмеялась от души и сказала, вот классный спектакль, я бы хотела в таком играть. Вот. И посмотрев количество подписчиков у Бузовой, продюсеры сказали, о, это хорошо, что так много.
А вы что сказали, когда вам первый раз сказали, что она может участвовать в спектакле?
Вы знаете, мы вводим, то есть, как бы уже, мы ввели... Бузова не первая актриса, которую вводили в этот спектакль,
да.
А после Горбани, я имею в виду, а уже третья.
А у нее правильно Горбань фамилия?
Да, Горбань.
А, извините,
Горбань.
Я тут ее Горбань.
Маша Горбань, и папа ее так тоже одна это фамилия, кстати, грубо говоря, с такой же фамилией. Вот прекрасный режиссер, который начинал этот спектакль. И Маша стояла тоже у истоков этого спектакля и была инициатором того, чтобы мы в нем играли и так далее. Вот. И когда Маше сказали, пускай тогда играет еще, то есть на выездах там и так далее, играет еще одна актриса, она сказала, кто будет играть? Будет играть Бузова. Нет, тогда я ухожу из спектакля.
Принципиально?
Все, принципиально.
А как у вас общение с Марией теперь?
Да мы
нормально
на самом деле не ссорились и продолжаем общаться, поздравлять друг друга с днем рождения и так далее и тому подобное. И Маша приглашала нас еще в другой спектакль, «Ну ты и фрукт» называется он. Вот, то есть мы просто по... загруженности не смогли, к сожалению, и там играть. Вот. Но прекрасно ладим, мы очень любим Машу по-прежнему.
Ну вот честно скажите, я понимаю, что вам сейчас нельзя говорить, что вы, когда узнали, что будет Бузова, вы такие, боже, нет, только не Оля Бузова. Но честно, если вы как отреагировали, когда вам сказали, что будет Бузова?
Ну,
Имею в виду, что это не профессиональная актриса, скажем так.
Вы знаете, а с другой стороны, то есть оказывается, на другом спектакле под названием «Шикарная свадьба» начинала играть Бузова его, а Горбань стала играть вместо нее потом.
А вот это ирония судьбы.
Ирония – это бумеранг, понимаете? И когда, то есть, мы узнали эту историю, то есть, мы понимали, что Бузова уже играла в спектаклях до этого, и в данной ситуации, то есть, роль, которую должна сыграть была Бузова, играла Горбань, это как раз роль вот такой сексуальной, достаточно такой стервозной молодой девушки, то есть, собственно говоря, они играли абсолютно свой диапазон, и обе выглядят шикарно и сексуально, и характер, то есть, собственно говоря, где-то близок как персонаж. Вот. Поэтому мы не волновались, что мы, это для нее будет невыполнимая задача. Мы вводили ее все вместе и сами чистили. Очень подшучивали. Она очень хорошо относится к юмору себе, абсолютно.
У нее хорошая самоирония.
У нее чувство юмора прекрасное. Она ржала, мы высмеиваем ее как певицу в спектакле. И она тоже над этим смеется. Поэтому она в данной ситуации, причем за нее подписчики ее заступаются больше, чем она за себя. Она открыта абсолютно к юмору. Это нам, естественно, стало в ней симпатично. Простой человек с чувством юмора.
И скажите про вот эту недавнюю историю.
Как раз.
Да, как раз со спектаклем «Веш короле», когда Ольга, анонсируя выступление, сказала, что оно состоится во дворце XXX Победы, имея в виду 30-летие Победы. Вы все дружно поржали? Или это был жест рука-лицо, когда
Бузова? Я вообще узнал об этом. Мне позвонил друг из Москвы. Говорит, что у вас там Бузова вытворяет?
Что же за XXX?
ДК 3Х Победы. Я такой, вечером перед спектаклем, я говорю, Оля, что это было? Она говорит, я что-то вот так вот взяла и тупанула. Вот так вот посмеялась. Что это, стёб с ее стороны? Нет, не стёб. Она просто на самом деле думала, что так можно написать. И таким образом отразить цифру, да. Потому что некоторые думают, что это стёб над Победой. Я говорю, не может быть, от Бузовой не может быть стёба над Победой. Она такая простая, как и то, что она сделала.
Вы записываете перлы ее какие-то или их не так много?
Мы записываем на спектаклях, то есть когда играем, вот мы сыграли в ряд несколько спектаклей, и каждый раз у нас прямо на спектакле либо перлы, либо мы раскалываем Бузову на сцене, либо она что-то выдает, поэтому это все даже на видео есть где-то. И еще и в гримерке наговариваем, ржем все вместе, она это все записывает, выкладывает у себя в сторисах там где-то, и это
вы
очень
тоже,
весело.
Вы тоже, кстати, выкладываете очень много со спектакля, везде публика
просто
вас принимает.
Это наша
весело.
Работа настолько вот наша, настолько мы в нее вложили весь чувство юмора, гэги и так далее и тому подобное, что вот мы на самом деле за него переживаем и гордимся этим спектаклем, потому что то, сколько сейчас запросов на приезд с этим спектаклем, то есть я...
Сколько уже лет? 2?
К спектаклю 3 года.
3 уже.
И вот в этом году какой-то бум. Потому что я не проходит дня, чтобы не позвонили Волгоград, Астрахань, Сургут, Тюмень. Тут же висят тут Ковров, Дзержинск, Владимир.
Это все Москва-то когда?
Москва каждый месяц играем. Мы играем
вот сейчас.
19 февраля мы играем в Москве, приглашаю всех
в театр эстрады. А 1 февраля
эстрады.
Я видела что-то?
Нет, 1 февраля
эстрады.
Нет. 1
не
февраля этот снимается на ТНТ «Бенефис Оли». Она пригласила нас прийти поржать тоже. Все это в формате «Дома 2», то, что мы никогда, то есть как мужики... То есть,
на лобное место придут пацаны.
Да, судить Бузова. Я говорю, мы, конечно, придем, но как-то «Дом 2» у нас потом не засмеют. Она говорит, я понимаю, для вас стрёмно этот формат. Вот, оказывается, все так одним глазом иногда подъехали.
Слушайте, помимо гастролей, вы сейчас колесите между 3 городами все еще, я имею в виду Магнитогорск, Киев и Москва, или где вы как бы
больше я в Москве нахожусь, на самом деле, и в этом смысле, то есть мои дети от первого брака находятся на Урале, родители, я поэтому, естественно, то есть это навещаю, присматриваю за этим, вот, а моя супруга живет в Киеве, и я, естественно, то есть чтобы общаться, летаю, то есть вынужден летать через границу регулярно.
Почему она не перебирается в Москву, не хочет или как?
Нет, она с огромным удовольствием все, но она тоже связана с телевидением, и она очень достаточно успешный телевизионный кинопродюсер, и тот контракт, который у нее, он очень, так сказать, мощный. Она не может покинуть страну и продолжает работать.
Но нет проблем с пересечением границы, нормально все.
Вы знаете, на самом деле я хочу сказать, что это какое-то, наверное, тьфу-тьфу-тьфу, какое-то проведение. К нам не стали относиться отрицательно украинцы, потому что мы не позволяли себе высказывания, так сказать, в отношении людей.
Многие не позволяют, но тем не менее, вот у нас.
Ну, больше того, вы говорили несколько лет назад, что Украина и вообще это Киев это лучшее место для жизни. Вы хотите перебраться туда. Вы говорили это в интервью неоднократно, причем.
Это, наверное, где-то было до 2013 года. Вот.
Да.
И, ну, как сказать, учитывая, что одна из ветвей моих родственников украинцы, и то есть, как бы, и понимаю, что час перелета, и это спокойный город, очень красивый.
Уютный.
Я его могу сравнивать с нашим Великим Новгородом, с Петербургом. Вот, и люди с веселым нравом. Абсолютно шикарнейшая атмосфера. Вот. Москва — это город, в котором я, только я приезжаю, вхожу в рабочее состояние. Я нахожусь здесь в постоянном творческом процессе. Я иду, бегу, что-то делаю. Та-дам, туда-туда. Только, ну, то есть, и прилетаю на Урал. Урал — это вообще очень прям абсолютно тихое. Тут горы, я делал горные лыжи, поехал, взял сына, и мы... То, или прилетел в Киев, там, взял жену, дочку, и мы отдыхаем. То есть, это вот отдых душевный. Москва — это работа, это пульс, биение сердца в два раза быстрее, чем в обычной.
А вы в Москве все еще живете на той съемной квартире? Или не съемной, вы, по-моему, ее купили. Квартира
купили,
какая-то.
Да.
Квартира, с которой вы с Евгением Никишиным как раз поместили.
Вся команда там.
Вся команда?
Вся, там... вся команда. То есть это трехкомнатная квартира.
Вы ее как-то обставили, потому что я помню эти древние какие-то, честно говоря, видеоинтервью, в которых, ну, прям вот там еще общага.
С 2009 года, то есть мы как заехали, просто уже дошло до того, что, ну, мы, то есть на съемных квартирах, мы с 2004 года где-то валандались, гостиницы, все. Я плюнул в какой-то момент и говорю, все, пацаны, так нельзя больше. И как раз был кризис в 2009 году, упало в цене недвижимость, и, так сказать, собрал все, что было.
Я думал, вы скинулись все вместе.
И купил трехкомнатную квартиру. Да, свою квартиру,
вам.
Мою. Я ее просто вот сказал, давайте будем здесь, вот и база наша будет. Вот три комнаты, есть здесь место, вот моя комната, вот будет твоя комната, твоя.
Самый длительный период, который вы провели в этом творческом процессе, в квартире не выходя.
Вы знаете, 2011 год, мы готовились, мы тогда поехали, так сказать, в гости в Юрмалу по приглашению Александра Васильевича участвовать в фестивале. Еще были амбиции, мы никогда не завоевывали больших кивинов, и мы собрались, и мы месяц, то есть, причем приезжали к нам наши друзья-авторы писать Юрмалу, помогать нам, и мы прям вот не выходя в разных комнатах, на кухне везде сидели люди и писали, мы месяц не вылазили.
Жены-то хоть приезжают, там, я не знаю, прибраться, борща наварить.
Слушайте, у меня моя, когда я говорю...
Или вы пиццей питались.
Приезжай, то есть вот до рождения дочери, я говорю, приезжай в Москву почаще, потому что, ну, работа, хочется, чтобы ты была рядом, когда есть свободное время, она говорит, я не знаю, просто, ну, как сказать, я не могу, я не понимаю, как себя вести и чувствовать, когда вся команда вокруг. Я не понимаю, как мне в душ пройти. То есть так далее.
Ну, вообще, хоть, да, честно
он,
говоря.
Да,
у мужиков,
плохо.
Да, не очень.
Ей
выбор,
плохо,
да?
И я поставил задачу, что, то есть обязательно, тем более осенью родилась дочь, что должно быть семейное жилье, и вот поставил задачу все-таки купить отдельную какую-то квартиру. И сделал просто уже... Я ведь заслужил, я говорю. Я уже заслужил. Я могу в нормальной квартире жить. Я нигде не испытал результат своего творчества, так сказать, комфорт тот, который я, возможно, заслужил. Вот.
И я... что вы делаете для этого? Уже купили?
Коплю.
Копите.
Коплю.
Так, мы определили, где вы обитаете, когда вы в Москву приезжаете. Где обитает ваша трудовая книжка?
Моя трудовая книжка обитает в МГИКе. Это Московский государственный институт культуры и искусств.
А Магнитогорский
где я
университет?
Преподаю. Я успешно перевелся. Ну, как не перевелся, я закончил преподавать в Магнитогорском госуниверситете. И с 2013 года преподаю в МГИКе.
Как часто вы читаете там лекции?
Ну, вот осенью, то есть я выдавал курс психологии массовых коммуникаций. Я читал, должен был вычитывать каждую неделю лекцию.
Скажите
раз
мне,
в неделю вот читать лекцию.
Студенты как относятся? Вот, ну, приходите вы, ну, первая же реакция. Сейчас какие-то шутки шутить начнет человек.
А,
слушайте,
человек раз
на самом деле,
и неуды всем ставит.
На самом деле я не жаден на шутки на лекциях абсолютно. То есть, и мало того, если кто-то вдруг невнимателен, что-то происходит, я часто шутка я саживаю. Хотя такой проблемы нет у меня, потому что и подача лекции очень всегда такая, очень много историй, примеров, слухов, баек, нанизывая на стержень темы, я всегда вставляю много примеров и стараюсь...
О ком из известных людей вы говорите на лекции, чтобы студенты лучше...
Вы знаете, то есть, допустим, у меня два предмета. Один — психология массовых коммуникаций, а другой — продюсирование шоу-программ. Продюсирование и постановка шоу-программ. Вот. Вот в этом предмете очень часто ссылаюсь на своих же друзей. То есть, допустим, одним из авторов нашей команды являлся Вячеслав Досмухамедов. Сейчас это генеральный продюсер ТНТ. Вот. Очень много, то есть, связано с ребятами, которые сейчас просто играют в камеди. Связано с ребятами, которые стали на каналах, то есть, в том числе на НТВ и так далее. И в качестве примеров некоторых программ, рекламных кампаний, все время говорю, вот, в частности, один мой друг. Все говорят, вы его знаете. Да, да.
Слушайте, ну вот я еще
это
могу...
Это приятно всегда.
Вы. Я еще могу понять, как вы находите время для того, чтобы почитать лекцию. Но как... По идее же преподаватель, он должен как-то повышать квалификацию, собственно. Вот вы когда вот
учебный
этим
план составлять.
Вы вот знаете, бумажки, правда, курс все. По психологии массовых коммуникаций я собрал еще в 90-х годах.
И ничего не менялось.
Это был первый, то есть в госуниверситете на факультете психологии не было методической литературы, практически не было. И, то есть, я вот царапывал, вытаскивал эту... То есть, у нас же психология рекламы, как и рекламу, с 90-х годов стали изучать только. Понимаете?
У нас с 90-х годов здорово поменялась реклама.
Знаете, она до революции была прекрасной у нас. Большинство трудов по психологии рекламы датируется 1903-1905 годами. И это наши великолепные психологи. Потом с 17-го года и до практически 90-х как отрезали. И Фрейд был запрещен, если вы помните. И, то есть, им пользовались, как говорится, определенные службы, а в вузах он был недоступен. И вот я просто начал преподавать в 90-х годах. Закончил, так сказать, я получал образование и уже ассистентом был, так сказать, лаборантом, ассистентом. Вот. И мы то, что было закрыто, мы это все прям пожирали. В том числе и психологию рекламы. Поэтому курс, который я тогда отработал, я его только уже добавлял. Добавлял в какой-то момент НЛП, добавил туда. В какой-то момент еще кого-то. Еще.
Ну, поэтому... сейчас вот... Сейчас же тоже очень много каких-то новых веяний там.
Вы знаете, я вам скажу честно, в психологии рекламы не так-то много изобрели после 90-х годов. Все изобрели наши предки, поверьте мне. Даже и Фрейд очень много внес, и Юнг очень много внес. И мы изучаем и Маслоу, и всех как фундамент, и уже на этом строим какие-то еще вещи.
Скажите, вам это помогает вообще, ваша профессия, полученная в университете, помогает ли вам в вашей комедийной, творческой деятельности?
Если бы она не помогала, я бы даже, наверное, не преподавал. Потому что, понимаете,
вы занимаетесь продвижением собственным
доцентов. То есть,
какие, кстати, зарплаты доцентов?
Вы знаете, на это, то есть, ну, честно сказать, да. у наших преподавателей высшей школы зарплаты такие, что это можно назвать хобби или меценатство. Честно, потому что, то есть, я, естественно, зарабатываю деньги совершенно, так сказать, по-другому, творчеством, там, спектакли и так далее, и я иду в вуз для того, чтобы продолжить развивать себя и еще передать, так сказать, это.
Вы сам поколение. Продюсер вашего творческого коллектива и себя лично? Или вот есть какой-то человек,
творческий,
который
коллектив является... Все сопродюсерами все это. Я просто осуществляю административное руководство и еще такой некий творческий генератор в этом коллективе, который все это дело накачивает.
Я вас хотела еще, вот кроме как всей комедийной истории, о которой больше, наверное, известно, немножко про кино спросить, и в частности про фильм «Я с тобой», который на Украине вышел. Сколько уже получается?
Почти два.
В апреле 2016-го.
Да. На русском языке. И это очень примечательно. То, что мы... После этого мы сняли в фильме «Сувенир из Одессы», и он тоже на русском языке. Невзирая на все вот это вот прессинг того, что, блин, какого черта у вас русские снялись, какого черта вы на русском сняли и так далее.
Очень много у вас было такого негатива, да?
Но этот вопрос возникает только у определенной категории специальных людей. Обычные, вот что еще раз подчеркну, обычные люди, обычные жители этой страны очень скучают и по-прежнему относятся хорошо, поверьте.
Кто предложил вам роль эту?
Моя супруга.
Вам тяжело было? Вы же там злодея играете, в общем.
Это был мой первый опыт, и для меня это было так интересно.
Драматическая роль?
Драматическая роль.
Сложно?
Антигероя.
Сложно?
Я же воспитан в 90-е, и за плечами секции бокса, и участие даже в неформальных объединениях.
Так, вот. так.
Поэтому
подождите, вы ходили с монтировками вот в эти 90-е, в Магнитогорске.
Конечно, они там все ходили с монтировками,
и никто там
на
не ходил.
На школьный двор.
Но боксеры, так сказать, собирались, и в каких-то моментах, в то время город был весь поделен на какие-то, ну, таких вот...
И не только в Магнитогорск, очень много.
В массовых разборках пару раз.
Слушайте, фильм «Я с тобой» в России не показывали. В российских кинотеатрах я, по крайней мере, что-то не помню.
Нет, он был снят по заказу одного из телеканалов, и в какой-то момент телеканал решил, что нужно его прокатить и в кинотеатрах. Изначально он был снят как телефильм. Поэтому он и не рассматривался к прокату в России и так далее.
Просто...
А вот фильм «Сувенир из Одессы», который снят исторически, шикарнейший фильм, в нем снялась Лариса Удовиченко, то есть много прекрасных актеров, в том числе из России, приезжали и так далее, вот, снят в Одессе, на исторических фактах и так далее, вот он планировался, и, то есть, как бы, это телевизионный фильм, опять-таки, он многосерийный, но он планируется и показу в Беларуси, и, если будет угодно, так сказать, российский
когда
телеканалом.
Выход?
Сейчас он в монтаже, я думаю, что он должен, думаю, весной выйти.
Коротко, о чем фильм?
Фильм, начиная от революции и заканчивая практически современностью, жизнь Одессы через одних и тех же героев. То есть сквозные герои через весь фильм, и в каждой эпохе к ним присоединяются еще... так сказать, персонаж. Вот мы с моим коллегой Евгением Никишиным, так сказать, присоединяемся в советское время, и мы, так сказать, лицо бандитизма.
Вот я так и подумала, что вы вдвоем как раз бандюганов должны одесских играть.
Он абсолютно аферист, и он гениально просто сыграл, и внешность гениальная, усы нереальные. Вот, то есть такого сыграл он аферюгу там просто. А я, естественно, сыграл такого торпеда, который, то есть мы один и тот же перстень мы продавали 13 раз. Он продавал, человек выходил из магазина, я у него воровал тут же этот перстень или выбивал из руки, и бежал через забор и скакал. Потом он снова продавал, и вот так по кругу мы.
А у вас одесский вот этот знаменитый говор был в фильме или как?
Мы не стремились к нему. Скажу вам честно, мы сохраняли общую стилистику, где-то подшокивали и интонационно, но специально, чтобы вот изображать, то есть вот этот одесско-еврейский уклон, мы не делали его, потому что мы уже были в советское время.
Да, там до сих пор так.
В советской... У нас же периодически мы выступаем в Одессе. В частности, в августе был концерт. И со спектаклями прокатываемся и так далее. Не скажу, что он сохранился, честно вам.
Я гуляла по Одессе в конце сентября. Все там сохранилось. Да? Я заходила в два дворики, чтобы...
Вы себе так думали, как пойти на Дерибасовскую?
Ну, таки
нет,
почти.
Уже таки нету. Есть среди, наверное, определенной категории, так сказать, более-менее старых одесситов. Там вот есть замечательные ребята с «Джентльмен-шоу», которые еще одесситы, знаменитые КВНщики, помните?
Это может, 90-е они, как раз.
Которые были, белые, да, в 90-х, шарфами. Может быть, у них в речи, на сцене и так далее есть. Но они уже многие свалили в Израиль.
Слушайте, есть еще один вопрос, который я хотела вам задать. Это, честно говоря, не очень понятный мне формат, но это видео с Юрием Хованским, которое вышло на его YouTube-канале. Это блогер, если вдруг кто не знает.
Это реклама.
Хованский.
Чистейшая фильм реклама просто и все.
«На защите душевного отдыха». Во-первых, как вы связались с Хованским и что это было?
Что это было?
Да, что, вот это было? Сказать,
не... что это было?
Я не очень поняла посыл, да.
А что это было? Это была реклама водки.
А, в интернете. Такая длинная?
Это
сколько
было...
вам заплатили за
замысел?
Это?
Замысел? Нет, а это должны были ролики показываться. Он разбит на 7 роликов должен был быть. Хованский выставил у себя все это одним, видимо, каким-то вариантом.
Да,
а в интернете все это должно, то есть, выставляться порциями. И связываться это все должно было одним спором. Ментальным спором поколений, в котором я осуществлял, так сказать,
позицию. Там же много
позицию.
Мата для рекламы.
Это же интернет-реклама.
Они хотели выдержать стиль Хованского, я сопротивлялся до последнего, воевал с ними.
Вы, в общем, против нецензурной брани в публичных высказываниях или так?
Абсолютно, и в спектаклях против, и где бы это ни было.
Против. О том, о чем вы еще против, мы уже поговорим после новостей. Новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас КВНщик, капитан командный уездный город, актер и телеведущий Сергей Писаренко. Кстати, вот мы говорим «телеведущий», а что-то вы ведете как телеведущий сейчас?
Ой, именно. Мы вели в прошлом сезоне, то есть предыдущий весь сезон, была такая программа «Ваше телевидение», это «Холдинг Москва-24». Мы вели прямоэфирную программу ежедневную. Полтора часа каждый день.
В прямом эфире?
Прямоэфирная, да.
Это в ночи где-то было? Или...
Нет, это дневная программа с двух до полчетвертого, или что-то такое, мы прям днем лобали. Вот. До этого были проекты такие, как «Смех в большом городе».
То, что было до этого, мы как-то еще знаем. А вот сейчас есть что-то телевидение?
Нет, вот в этом году мы не ведем на телевидении, то есть проекты...
Не нет предложений, да,
или
сами?
Вы не хотите?
Но, да нет, в данной ситуации просто нет проекта такого, в котором бы мы были органичны, а, соответственно, видимо... То есть мы пробуемся, приездили, пробовались, СТС, то есть там, у СТС юмористическая программа.
На ТНТ вас Ольга Бузова может протащить,
на ТНТ. Да, нас не надо протаскивать, мы взрослые ребята, то есть все хорошо у нас... Дружим с каналами, и с Первым каналом, и там с Малаховым очень дружим, появляемся у него.
Малахов уже не на Первом, я вам скажу.
Ну, я говорю, на «Россию-1» я имею в виду, то есть я как противоположность сейчас ставлю. Вот, к Малахову появляемся. На НТВ любим заезжать к ребятам очень. Но в этом году как ведущий, то есть ничего не ведем, есть такой перерыв у нас как бы в этом смысле.
Но вы хотите вернуться или уже все с телевидением завязали, уже нет ничего
зачем?
Интересного?
Мы на самом деле как бы сейчас... Просто мы, во-первых, мы стараемся остаться вне политики, абсолютно. Ни в каких проявлениях, никаких политических, то есть программ не вести, никаких дебатов не вести, никого не осуждать, никого не трогать. Мы занимаемся юмором, мы занимаемся людьми.
Как вам удается это? Все равно рано или поздно кто-то что-то скажет, ляпнет нечаянно, может быть.
И смешно же шутить, когда немножко с политикой.
Да.
Нет, смешно, когда социалка. Социалка смешно, понимаете, гаишники смешно, коммуналка смешно, сантехники смешно. Политика сейчас не смешно. Понимаете?
Скоро выборы.
Слушайте, а вот это вот сейчас, оно когда настало?
Выборы – это наша внутренняя история. Mm-hmm. Это тоже для нас такое, больше социалка. Для меня уже, то есть, как бы, ну, просто вот не хочется абсолютно ссориться уже ни с кем, ни с какими странами вокруг. Уже как-то, ну, не хочется, понимаете?
То есть, с возрастом люди становятся осторожнее,
не то,
кажется.
Что осторожнее, понимаете? Я просто знаю, что, ну, как сказать, что простые люди не ссорятся, на самом деле. Понимаете, я верю в то, что простые люди не ссорятся.
Скажите мне, пожалуйста, вы пойдете голосовать на выборах?
Ну, 18 марта.
Зависит не от меня. Я знаю, что 18 марта зависит не от меня, скажу вам честно. Зависит от графика. Как вот сейчас
если
у Оли день рождения, у Бузовой 1 февраля, а мы в Минске. Черт, и вот хоть видео записывай и так далее.
18 марта, если вы будете в Москве.
Если бы в Москве, мы обязательно проголосуем.
Подождите, сейчас же убрали открепительное удостоверение.
А,
сейчас
можно вообще проголосовать, где хочешь.
Где проголосовать?
Боюсь, в Минске не получится.
В Минске тоже можно проголосовать.
Там Минск тоже будет голосовать на наших выборах? Нет, тогда да.
Нет, есть специально отведенные места. Можно и за рубежом где-то проголосовать.
Мы будем в Минске, поэтому если получится, то с удовольствием. Знаете, для меня это такой вопрос какой-то традиции.
А то есть вы ходите вообще обычно на выборы?
Я не раз.
Я и на демонстрацию 1 мая ходил раньше. Представляете, очень любил с дедушкой, с шариками идти, с транспарантами. Вот, и когда это... Так, когда это всенародно, празднично, я с удовольствием.
Заговорили о детстве, давайте немножко в детство. А вообще каким
впадем.
Оно... Впадем, да. Детство, шарики.
По берегу Урала бегал,
дед, кто больше вашим воспитанием занимался? Мама, папа, бабушки, дедушки?
Ну, мама и папа одинаково абсолютно. То есть папа – это спорт однозначно. Он в меня это вложил, впитал. Он никогда не курил. Он мастер спорта по спортивной гимнастике, кандидат мастера спорта по тяжелой атлетике. все-таки красивейший мужик, которому сейчас за 70, он двухпудовую гирю толкает еще.
Я думала, сейчас скажет, я в него.
Я в него. И поверьте мне, я в него, потому что я...
Красивейший мужик.
Вот я сегодня прилетел и хожу полдня и соизмеряю свои силы. То есть я спал всего 3 часа и думаю, может, я все-таки смогу потянуть тренировку. Потом говорю, нет, не сможешь. Он такой, вроде бодренько. Потом говорит, нет, это вредно. У меня такой второй голос говорит, понимаете? Но завтра я обязательно пойду туда. И буду тренироваться, и буду...
В зал ходите или...
Я хожу в зал бокса. И поддерживаю форму, и в зал хожу, конечно. И очень люблю горные лыжи, обожаю просто их.
Ну, еще бы, вы родились.
Заставил своих детей ездить на горных лыжах. То есть это... И ненавижу ездить в январе в Египет или в лето. Я еду в горы, еду на Кавказ, еду на Урал.
В Австрии недавно были, вроде бы.
В Австрию летаю, очень люблю кататься на лыжах.
Про отпуск, про отдых тогда давайте. Смотрите.
Тогда мы так, все... давай.
Да, раз такая...
Давайте, про отпуск,
раз пошла
про
такая пляска.
Это да. Разные вещи, отпуск и отдых, давайте.
Отпуск, отдых. Вообще, мне правда интересно, потому мы этот вопрос, честно говоря, часто задаем, но люди из творческой интеллигенции, они же как бы Новый год, например, там какие-то праздники большие, в общем, в кругу семьи редко отмечают, потому что все время приходится где-то перед кем-то выступать, корпоративы, вот это все. У вас когда отпуск считается чаще всего?
Значит, отпуск считается по настоянию семьи, меня попросили освободить с 1 января и до конца каникул.
Никаких. До 10 января.
Да, то есть это на уровне, то есть ультиматума, вот. Я в этом году нарушил. 3 числа мы выступили. Вот. На один день слетал. Но Новый год в этом году я справлял с семьей, потому что мы выступали прям до 31 числа включительно. То есть 30-го на 31 у нас было еще выступление. И мы 31-го так вот все на МКАДе встали, приехали из Ярославля, мы вели Новый год у «Локомотива», у хоккейной команды. Mm-hmm. Вот так вот стоят 2 такси, я с сыном Домодедово, пацаны в Шереметьево. Встречать Новый год с семьями. Такие обнялись. Мы говорим, ну, через 3 дня встретимся.
Скучали.
Вот. И мы...
3 дня по пацанам.
По пацанам.
По пацанам скучал. Голос не успел восстановить. Хрипел 3 числа еле-еле. Связки, несмыкаемость уже была, потому что у нас было очень так...
Скажите честно, вот вы кайфуете, когда ведете эти корпоративы? Ну, внутренне. Нельзя же прям совсем себя заставлять, например, делать веселье. Вы должны либо, правда, как-то... Ну,
а вот вы про психологию спрашивали, да, когда вот в этом кайф есть, понимаете? Мы... То есть чем отличаются... юмористы, особенно те, кто вышел из КВН, мы не можем повторять просто выступление, как эстрадники, там 6 песен поставил в плейлист, вышел, спел их и ушел. Мы каждый раз решаем творческую задачу. Мы исследуем коллектив, который празднует, или человека, который празднует, от рождения до этого возраста, всех, кто сидит в зале, исследуем. И когда мы выходим, они удивляются, откуда мы все это знаем, и когда мы успели придумать про них шутки. Понимаете?
Подождите, вы заранее это готовитесь, или вы по ходу?
Ну, где-то за неделю мы присылаем бриф, получаем информацию и пишем, готовим. Вот. А когда уже выходим со знанием, еще и экспромт на площадке появляется, когда мы начинаем общаться.
Хоккеисты понимают?
Хоккеисты, это, наверное, одна из самых благодатных и благодарных публик, потому что они абсолютно открыты, во-первых, они не измучены какими-то там лишними мыслями и так далее, они занимаются физическим трудом, голова их свободна, ржать они любят, а особенно, когда шутят о них.
А было такое, вы приходите в зал, ведете там тот же корпоратив, например, а сидит зал абсолютно, ну, просто...
И молчит.
Суровые, слушайте, и вредные мужики.
Был концерт, например, в Биробиджане какие-то когда-то у нас. Это город, еврейский город, но на Дальнем Востоке. Угу. Вот такой еврейский автономный какой-то там окружок. Вот. И удивительный зал, такие широкие кресла, такие полукругом, очень красивый концертный зал. Мы работаем весь концерт. Они хлопают так вот. Я думаю, что-то не так. То есть, ну, по нашему опыту мы уходим, эй, там, народ, все это. Вот. И вот они смотрят этот концерт, так похлопают в нужных местах. А еще такой зал, когда на сцене не очень хорошо слышно ответный сигнал. Угу. И мы все время думаем, что не заходит, что происходит. И вот мы отрабатываем этот концерт, уже энергия вот так вот, забиваем ее в зал, он заканчивается, они все встают, стоя хлопают, кричат «Браво!».
Но так же чинно.
И ты стоишь, думаешь, за что? Мы же их не довели до истерики, друзья, мы уже привыкли так вот, понимаете, а это такая определенная публика, такая ментальность, есть города, где людей труднее раскачать, есть города, где люди так хлопают, даже по спектаклю сейчас московский и петербургский зрители разные, и нужно понимать, то есть...
Чем
что
отличается?
Происходит?
Мне кажется, в регионах они посмешнее, ребята. Вот то, что вы выкладывали.
У нас кто-то,
в регионах, я не... да, есть прям ржачные города,
они прям
которые
валяются.
Прям взрываются.
Кто?
Да.
Кто взрывается? Скажите, давайте рейтинг,
ну, вот
составим.
Смотрите,
где,
допустим,
больше всего ржут?
Вот последние города, да. Йошкар-Ола, Чебоксары, Казань, да?
Угу.
То есть Йошкар-Ола. Такой чувствуется консервативный, небольшой, закрытый город. Или что-то такое, знаете, такое. Они сели вначале и смотрели. И их прям раскачивали вот так. Потом раскачали, и все, они наши в доску. Чебоксары сразу. А! Все,
там музей
пошло.
Пиво просто, пиво наливают, все хорошо.
Вчера, рядом два города, 90 километров, разная ментальность, представляете?
Ну ладно, в Казань-то что?
В Казань приезжаем, в Казани более экзальтированная публика. Вот, они встретили, как положено, всех аплодисментами. И аплодировали уже там, где смешно. Мы уже, ну, знаем, где.
Где
смешно. Если в Чебоксарах, там, где даже не супер смешно, они все равно... А Казань там смешно, их не обманешь. Вот и Петербург, он еще и любит додумывать шутки. Он такой намек распознает.
Если вы шутку пошутили, еще минута прошла.
В нужном месте почесал затылок, и Петербург засмеялся, потому что это был намек. Вот. Москва более, так сказать, открыто, лобово, тоже, знаешь, так более просто, скажем так.
Вот в Москве проще, чем в Питере.
Потому что Питер очень много из зрителей. Москвы из той же приехало. Из Йошкар-Олы, из Чебоксара.
Насобирала. Слушайте, у нас, я даже не помню, кто это был, но кто-то у нас был в гостях, может, ты вспомнишь. Нам говорили, что в южных регионах, вообще в принципе, в южных регионах, где больше солнца, там всегда смеются чуть искреннее, чуть больше, чем где-то на севере. Это правда?
Темперамент имеется
в виду. Да, да, да.
Не скажу вам, что это так на самом деле. Екатеринбург очень отзывчивый город и очень любит юмор. Хотя это Северный Урал уже считается.
Угу.
Да и Пермь тоже, так сказать, ну, у Перми свой образ определенный, как говорится. Вот. Сургучане, тюменцы очень любят юмор и тоже очень отзывчивы. Вот. Я не знаю, может быть, есть исторические, психологические механизмы. Я вот все время думаю, Магнитогорск, мой родной город, да? Насколько люди в начале концерта всегда были зажаты. Но потом, буквально как слом в середине происходит, вот танц, как будто гайку вот свернул, какая-то, которая прикипела, и аплодисменты, смех,
вот, мне кажется,
потом очень много теплых слов и так далее. Да, то не заставишь, то потом как вот развернет баян и не свернет. Я подумал, в чем проблема? Начал призадумываться, Магнитогорск, кто его строил? Его строили комсомольцы, уголовники, репрессированные. То есть, и эта кровь осталась там. Люди определенного склада, да? И тут же недалеко Екатеринбург. С традициями царских времен. Там с интеллектуальным, грубо говоря, с интеллектуальным своим генотипом. Понимаете? Магнитогорск, извините меня, таких наследственных форм не имеет. Туда пригнали рабочих, пригнали зэков и комсомольцев, сказали, стройте магнитку. И они родили детей, дети родили внуков.
Много таких городов было построено. Тот
я
же
думаю,
в Татарстане,
что
могу сказать.
В этом тоже есть причина, на самом деле, понимаете? И в больших городах, какие питерцы, ведь они очень такие прямо волевые, сильные. Ну, представляете, сколько войн пережили
они. А ваши предки
были кем? Наши, ой, вот опять, это Магнитогорск, представляете? То есть вот четыре, две бабушки и два дедушки, и все с разных мест. Ставрополь, Липецк, Украина.
Репрессированные?
Бабушка-казачка вообще, которая была там на Урале. Ничего, то есть настоящая казачка. Дед один из помещиков, которых забрали.
Раскулаченный?
Раскулаченный. Другой дед, наоборот, такой казак ставропольский, он по комсомольской там путевке попертый. То есть, понимаете, я все время думаю, чья кровь во мне, так сказать, сыграла роль вот именно в сторону креатива. Чья?
Казаков,
оба
наверное.
Деда, один был дед металлург, другой дед был там в автотранспортном цехе. Не было артистов. Понимаете?
И вот когда вы стали, оказались на сцене, ваши-то предки и бабушки, дедушки, родители, ты что, с ума сошел? Куда ты пошел? Какие артисты?
К сожалению, мои вот бабушки и дедушки не застали этого момента. Вы знаете, то есть я первый раз вышел на... То есть, ну, я пел, они радовались, я пел в детстве в хоре. Деды пели прекрасно, отец великолепный голос, прям такие голоса у всех, знаете, разливистые. Вот, пел в хоре, все радовались, класс, все. Я пришел в институт и стал играть в театре эстрадных миниатюр, вот, и потом ушел в армию. Уже вернулся, деды не дожили до этого момента, и бабушка была уже такая старенькая, то есть как бы, что они не осознали и не узнали, кем стал их
рок. А родители как относились к КВНу вообще?
Мама просто любое творчество на ура. Отец всегда любил изменять, коверкать слова в песнях, сам на гитаре пел, то есть они к этому прям настолько открыты были. Единственное, они, наверное, не связывали мою жизнь с этим никак.
Но они думали, что вы, наверное, займетесь чем-то серьезным, это же, ну все.
Я поехал поступать в военное училище в Петербург, они на меня так посмотрели и сказали: сынок, твое решение, хочешь, поезжай. Я поехал, неделю провел в военном училище имени Андропова, вот, потом почувствовал, что меня жмет немножко, то есть душа, так сказать, немножко...
Дышать тяжело там.
Но я уже сдал тогда историю на хорошую оценку, физподготовку, и когда я пришел на собеседование, мне говорят: а где ваш комсомольский билет? Я такой: сейчас я поищу. Я не смог найти комсомольский билет, представляете?
Спасло.
В училище Андропова без комсомольского билета я не мог продолжить сдавать экзамен, представляете? И мне сказали: вы извините, пожалуйста, мы, к сожалению, должны вас...
Слушайте, это, военное
это сыграло...
училище.
Представляете, какую
роль? Вот это
роль?
Был
бокс, военное
момент.
Училище, КВН,
миниатюры.
А психология, а кандидатская диссертация.
Кандидат. На тему рефлексии, да? Там что-то.
Да. Вы все еще себя ищете или уже нашли какую-то...
Нет, мотив? Уже все нашел, конечно. А вот еще... я только и нашел себе вот во всем этом где-то здесь.
Вот сейчас.
И бокс остался, то есть как уже, правда, как сохранение просто формы легкой. А психологию я не бросаю, потому что она продолжает меня развивать. Я поглощаю еще новые знания. И вот к этому добавились уже более профессиональные вещи. Я стал увлекаться там драматургией уже.
Вы как-то говорили, что вы хотите даже куда-то походить в какой-то учебный театр именно в сторону драматургии. Вы...
Сейчас я общаюсь, то есть, с прекрасным Максим Черныш, великолепный драматург. Я просто-напросто с ним вместе, то есть, когда рождается идея какого-то сериала или фильма, то дальше синопсиса мои знания не позволяют мне. Mm-hmm. А этот человек, он монстр просто. Он выстраивает все по минутам, отлаживает, и он любую идею превращает в продукт.
Вы тоже так хотите?
Я хотел бы... И я хочу, чтобы моя дочь хочет поступать на драматурга, замахнулась на ВГИК, да, и будет весной приедет и будет выполнять творческие задания, там голова у нее уже болит этим, на Урале она готовится к этому по полной программе.
Сколько детей всего? 5?
Ну, нет. Да, у нас вот получается сейчас с супругой по 2 детей с предыдущего брака, и родилась дочь в сентябре.
Как назвали дочку? Потому что...
Варвара.
Ой, Варя. Варя, да?
Варя.
Слушайте,
на
а
кого
еще...
похожа?
Рыжая, синеглазая.
Да кто бы это мог быть? Дай-ка я подумаю.
А жена зеленоглазая у нас брюнетка.
Ну все, мы поняли, на кого. Ваши дети как относятся к КВНу? Я имею в виду старшие дети, конечно. КВН – это смешно или смешно – это теперь, не знаю, Comedy Club?
Или уже даже не Comedy Club, а что-то в сети.
КВН смешно, то есть КВН смешно, и он не может быть не смешно. Просто КВН разных поколений. Поколение наших зрителей говорит, что наш КВН смешной. Там,
это мы, да, видимо. Да, да,
КВН, а вот сегодняшний, не вчера, то есть мы смотрели сочинский фестиваль, сидели ребята, в одной машине сидели ребята, 4 татарина в Казани, и смотрел, говорит, как-то не очень. Вот, я на него смотрю, такой, думаю, ну, конечно, что ты, мальчишки из Петербурга, которым по 18 лет, они шутят о чем-то своем, вот, а тебе нужно, чтобы это было взрослее.
Вот он, вот секрет, понимаешь?
Поколение забирает, КВН забирает свое поколение, идет дальше, новое поколение, новое. И мои дети воспитывались в КВН, сын до сих пор говорит, я буду артистом.
Так, в общем, они все собираются, да?
Вот, вот. Дочь отказалась выходить на сцену, сказала, я хочу быть журналистом, либо драматургом, либо сценаристом. То есть она танцует прекрасно, но вот на сцену она не хочет. Ну, возможно, в ней это еще какое-то возрастное играет.
Вот. Заставим. Заставим. На лыжи поставил, на сцену тоже поставлю.
Самая маленькая, что, я не знаю, пока только удачно.
Расскажите, как это быть сейчас вот папой совсем крошечной девочки? Ну, потому что это же как-то по-новому. Когда в разном возрасте ты становишься папой, они же разные, эти эмоции. Вот сейчас это как?
Ну, я вам хочу сказать одну вещь. То есть вот ровно как в 40 лет мужчина начинает задумываться, кто был его предок, кто были его предки, узнавать, кто откуда, и задумываться, в какая в нем кровь течет, и пытаться понять, кто он и так далее, и какая у него родина, и какая
это
его история.
Это называется кризис среднего возраста, да?
40 лет, после 40 лет это очень хочется делать, и мужчины думают об этом и так далее. Вот ровно так же рождение дочери во взрослого мужчины, просто он, я вот весь в ней ищу черты, ищу таланты, бабушек, дедушек, форма носа, что, глаз, о, повела бровью, так,
несколько месяцев ждем.
Да,
сколько Варе сейчас? Четыре месяца. Какие таланты у Вари?
Ну вот.
Улыбается, наверное.
Она поднимает брови, уже строит рожицы, то есть все говорят, боже, что такое, она пытается, она в два месяца уже съесть хотела, ей не давали, она ныряет с двух месяцев. Представьте, ни один из моих детей, то есть я не доверял, чтобы пришел человек, хоть и мастер, и сказал, Варя, ныряем, и под воду ребенка в два месяца вот так. Я уже так, сердце вначале. А я потом сказал, нет, это круто. Я хочу, чтобы мой ребенок был сильным. Ты вот настолько этим всем. В 30 лет я думал, так, надо ехать. Блин, классный у нас, вот красивый сын, люблю. Ну, я поехал, ладно, на гастроли. А здесь уже... Как там, что?
Сейчас приуныли-то дети старшие.
Нет, а малой Никита сказал, что она похожа на него. Такой приехал, посмотрел, вся в меня, все классно. С такой проникся.
Дети дружат между собой все?
Мы все смирили, их всех заставили.
Дружить.
Не заставили, как а.
Мы помним, лыжи, сцена и дружить.
Правильно, да, будет сказать, создали атмосферу, в которой они вместе на самом деле. И они настолько разновозрастные, от 17 до 4 месяцев, то есть все прям так распределено. И каждый возраст смотрит в рот более старшим. То есть Даша там такой, Эдик смотрит, что она скажет. Там это, она вся в мыслях. Никита смотрит в рот Эдику, Нюся, Никите, и Варя никому еще не смотрит, и так далее. Мы вместе вывозим их в горы, всех на лыжи, вперед. В конце, причем мы в такую школу их брали, где в конце соревнования каждого в январе, время засекаем у них, то есть такое есть.
Вы следите, в общем, за этой физической подготовкой.
Слушайте, мы тоже должны заставить вас кое-что сейчас сделать.
Так что?
Заставить перейти на рубрику. У нас осталось уже совсем мало времени.
Совсем мало времени.
Да, а рубрика обязательная, и поэтому смотрите, как мы сейчас с вами повелеваем.
Повелеваем. Подняли, как управляем.
Поставили на лыжи. Первый вопрос, это что вы скрыли когда-то от мамы?
Что я скрыл когда-то от мамы? Первый поцелуй втихаря произошел. Я слез с третьего этажа до земли по балконам. А чтобы забраться обратно, вырвал забор и поставил ко второму этажу. Когда она увидела, что меня не было, а потом я появился, она мне так за волосы таскала ночью.
Сколько вам было лет?
14 лет мне было.
14. Вырвать забор, поставить, забраться.
Это ж как хотелось-то.
Урал, девочки. Это Урал, поверьте мне. Тот самый.
Поехали на Урал за романтикой.
Да.
С какой бы блондинкой вы могли изменить своей жене?
С какой бы блондинкой?
Угу.
Сейчас, наверное, ни с какой же, потому что в моей жизни были блондинки достаточно много.
Изменялся.
Поэтому, меня уже этим не купить.
Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни, что я не пошел сразу в театральное или в киновуз, а заканчивал психфак. Ну, это и самое большое достоинство.
У кого бы вы попросили прощения?
Ну, я бы просил прощения у своей бывшей жены от всей души, что наш брак не, так сказать, не, мы не провели его всю жизнь до самой смерти. Вот, прожили только 19 лет.
Общайтесь.
Вот, общаемся прекрасно и вместе продолжаем воспитывать детей. Дистанционно, так сказать, это, советоваться. Она жалуется, мне надо повоспитывать и так далее. И я от всей души ей помогаю. Но все равно вина есть вина.
Я знаю ответ на последний вопрос из рубрики, но все равно спрошу, кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг это парни, с которыми я 20 лет на сцене. Евгений Никишин, Александр Журин и Александр Соколов.
Мы их и хотели услышать. Mm-hmm. Да, это
да,
правда.
Но на самом деле, наверное, ближе никого.
Сергей Писаренко был у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли.
Хочешь сказать, а Сережа молодец.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.